Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 6 июня, на часах полдень. Из студии в Мельбурне с вами в ближайший час буду работать я, Ирина Бурмистрова. А из сиднейской студии с нами сегодня Виктория Станкеева. Вот что ждет нас в этой программе. Экономический обзор от профессора университета Монаша доктора Геннадия Казакевича. Сегодня он расскажет о том, почему рубль все еще крепок и что будет с российской валютой дальше. Кризис в системе здравоохранения Австралии. Тысячи медицинских работников на изоляции, а отделения неотложной помощи переполнены. Расскажу вам об этом подробнее по материалам SBS News. Референдум о присоединении к России Южной Осетии. Почему он пройдет именно сейчас, в июле? Об этом расскажет профессор университета Кёртин в Перте доктор Алексей Муравьев.
Безусловно, время проведения референдума, я думаю, выбрано не случайно, и это даже не связано с выборами так называемого президента Южной Осетии.
Телеграм-канал «Дневники 22» с рассказами украинцев. Интервью с одним из его создателей, сиднейцем Григорием Пуновым, мы сегодня послушаем.
Идея, на самом деле, принадлежит моему очень хорошему другу и коллеге Филиппу Дзитко. В 2008 году, когда Россия попала в Грузию, мы, работая в журнале «Большой город», сделали номер, посвященный этой войне, который полностью состоял из дневников. Когда началась война на Украине, Филипп написал мне и сказал: «Давай делать то же самое».
Ну и, как стало уже традицией по понедельникам, поставлю вам фрагмент 4-го выпуска подкаста «Поуехали» о людях, которые уехали из России в Израиль после начала войны.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Накапливаются актуальные темы о состоянии австралийской экономики. Но сегодня еще один разговор о России. В одном из предыдущих выпусков я попытался вкратце объяснить, почему, несмотря на широкомасштабные экономические санкции против Российской Федерации, российский рубль продолжает укрепляться, но вопросы продолжают приходить. Поэтому еще раз о курсе российского рубля. В самом деле, за последние несколько недель он резко укрепился. Со 121 рубля за американский доллар на пике падения после начала агрессии Российской Федерации против Украины и введения санкций до 56,7 рублей. Для того, чтобы разобраться, что происходит, нужно сначала понимать, какие факторы влияют на курс валюты. Если валюты обмениваются на свободном рынке, то их курсы зависят от спроса и предложения. Например, когда японская компания хочет купить австралийскую древесину, то она сперва должна купить австралийские доллары. Это влияет на рост спроса на австралийский доллар и, соответственно, рост его курса. И наоборот, когда импортер автомобилей в Австралии хочет оформить очередную закупку в Японии, то он должен сначала купить йены, заплатив за них австралийские доллары. Тем самым он увеличивает предложение австралийского доллара и влияет на снижение его курса. Таким образом, экспорт и импорт балансируют в каждый момент времени спрос и предложение национальной валюты и влияют на ее курс. Другие факторы, балансирующие курс национальной валюты, это соотношение дохода на капитал между Австралией и странами, потенциальными инвесторами. Если доходы на капитал в Австралии выше, то это вызывает приток капитала в Австралию, рост спроса на австралийский доллар и рост его курса. И наоборот, отток капитала из Австралии вызывает снижение австралийского доллара. И если экономика страны и ее иностранных торговых партнеров стабильны, то из-за небольших изменений конъюнктуры происходят небольшие изменения курса валют. Между тем, санкции, наложенные на российскую экономику, это не небольшие изменения конъюнктуры, а мощнейший структурный шок. Один из результатов этого шока – растущий внешнеторговый дисбаланс и вынужденный вследствие санкций вывод рубля из зоны свободного рынка валют. По существу, рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой. Если есть ограничения на покупку рубля, то неизбежно возникновение черного рынка, на котором доллар стоит много дороже официального курса. Но и спрос на валюту резко упал из-за многочисленных запретов на валютные операции и вывоз валюты за рубеж, а также провала импорта из-за санкций. Свою роль в укреплении рубля сыграло и введение обязательной продажи экспортерами 80% валютной выручки, а также требования перехода в торговле газом с недружественными странами за рубли. Нужно понимать, что торговля за рубли не означает расчет в рублях. Это означает, что цена исчисляется в рублях. Страны-покупатели переводят евро в Газпромбанк, там они переводятся в рубли для расчета за газ. Тонкость в том, что курс рубля в этом случае определяется не на и без того искаженном рынке, а волевым решением Газбанка. А это абсолютно невыгодно покупателям газа, поэтому большинство стран отказалось от покупки газа за рубли, так как это противоречит контрактам. Теперь вопрос, грозит ли России голландская болезнь, и что будет с рублем в дальнейшем? Экономический термин «голландская болезнь» возник в 1977 году. Тогда укрепление национальной валюты Нидерландов в результате быстрого роста экспорта газа привело к резкому увеличению импорта. В итоге, не выдерживая конкуренции с импортом, упала голландская промышленность, выросли инфляция и безработица. С тех пор голландской болезнью называют негативный эффект, который оказывает укрепление национальной валюты в результате экспортного бума в одном из секторов экономики, как правило, сырьевом. Потенциально это создает для российской экономики угрозу голландской болезни. Однако известно, что импорт в Россию снижался из-за санкций и разрыва логистических цепочек. Налаживаемый сейчас параллельный импорт подсанкционных товаров неизбежно будет дороже, что отчасти компенсируется крепким рублем. В прошлые годы слабый рубль поддерживался вывозом денег из страны, который компенсировал положительное сальдо торгового баланса, повышение экспорта над импортом. А в условиях введенных валютных ограничений отток капитала почти прекратился. Дополнительно практически перестало действовать бюджетное правило, в соответствии с которым Центробанк на избыточные нефтегазовые доходы покупал для Минфина валюту с последующим ее размещением в западной ценной бумаге. Валютные интервенции Центрального банка в виде покупки валюты также затруднены санкциями. Первый министр экономики посткоммунистической России профессор Андрей Нечаев считает, что риски голландской болезни сейчас значительно слабее, чем в прежние годы нефтегазового бума. Разрыв внешнеэкономических связей из-за санкций и проблем с логистикой и расчетами, а также вследствие ухода западных компаний из России, не позволяют наращивать импорт, несмотря на благоприятный курс рубля. Более того, сокращение импортных поставок материалов, комплектующих, оборудования, запчастей создает проблемы для внутреннего производства. В то же время дорожающий рубль негативно сказывается на экспорте, особенно не сырьевом. Но наиболее острая проблема в том, что резкое укрепление рубля создает трудности для бюджета. Налоговые внешнеэкономические доходы при переводе в рубли падают, а расходы в связи с военными действиями и необходимостью поддержки экономики в условиях санкций скачкообразно растут. Теперь уже финансовые власти заинтересованы в ослаблении рубля. Бюджет становится дефицитным. Именно этот фактор позволяет ожидать смягчения введенных валютных ограничений для сдерживания аномального укрепления рубля. Именно поэтому обязательная продажа валютной выручки экспортерами недавно снижена с 80% до 50%. Ожидается, что курс доллара к концу 2022 года окажется на уровне 76 рублей. Продолжаем наблюдать. А пока со следующего подкаста сосредоточимся на австралийских проблемах.
Спасибо, Геннадий. Я напомню, что это был наш постоянный экономический эксперт, профессор экономического факультета университета Монаша, доктор Геннадий Казакевич. И как и предлагает Геннадий, давайте посмотрим на австралийские проблемы. В частности, кризис в системе здравоохранения, который прямо сейчас наблюдается в Австралии. Эксперты бьют тревогу из-за перегрузки системы здравоохранения. Австралийские хирурги бьют тревогу из-за растущего числа плановых операций, а отделение неотложной помощи больниц пытаются справиться с зимним наплывом больных. Из-за кризиса руководители нескольких штатов увеличили число парамедиков и станций скорой помощи. Подробности по материалам SBS News. Привет, я сейчас в машине скорой помощи с Джесс и Люком. Мы едем на вызов в северном пригороде Аделаиды. Премьер Южной Австралии стал помощником фельдшера. Проезжая сзади машины скорой помощи, Питер Маланаукес провел одну ночь на вызовах. Это еще одна напряженная ночь в службе скорой помощи. Мне посчастливилось воочию наблюдать, насколько замечательны сотрудники СААС, службы скорой помощи Южной Австралии, и какую важную работу они выполняют, но также под каким давлением они находятся. Новое лейбористское правительство Южной Австралии пообещало выделить почти 1 миллиард долларов на улучшение здравоохранения, включая еще 350 работников скорой помощи и новую штаб-квартиру службы. Новый Южный Уэльс также объявил об увеличении штата более чем на 2000 дополнительных парамедиков и о создании десятков станций скорой помощи, чтобы справиться с растущей нагрузкой, говорит премьер этого штата Доминик Пиротей. Я хочу особенно поблагодарить, и я делал это в самом начале, наших парамедиков, поскольку они, как мы знаем, они находятся под большим давлением, и они были под этим давлением в течение некоторого времени. По номеру 000 звонит больше людей, чем когда-либо прежде. Они рискуют своей жизнью и своим временем, чтобы мы были в безопасности, чтобы обеспечить медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается». Ежедневно отделение неотложной помощи по всей Австралии посещают около 25 тысяч человек. Многие часами ждут, чтобы их осмотрели. В государственных больницах не хватает ресурсов и персонала. Тысячи работников не могут выйти на рабочие места из-за COVID-19. В штате Виктория более 1500 сотрудников больниц в настоящее время не работают из-за болезни. Президент Австралийской медицинской ассоциации штата Виктория Родерик Макрей описывает нехватку персонала как глубокую проблему. Воздействие COVID-19, локдаунов, усталость персонала. И теперь понятно, что сейчас зима, и каждый год приходит зима и вызывает собственный кризис в системе государственных больниц. В этом году он сильно усугубляется количеством стационарных пациентов, которые лечатся как от болезней, связанных с COVID-19, так и теперь от состояний, связанных с гриппом инфлюенса A. Каждая часть системы здравоохранения находится под нагрузкой. Родерик Макрей говорит, что наряду с прививками и возвращение к ношению масок в помещениях может помочь остановить распространение коронавируса и гриппа. Подумайте об этом. Очень просто. Носите маску, потому что вы хотите свести к минимуму вероятность того, что вы можете получить вирус. Вы на самом деле можете уже получить его и передать его, прежде чем вы узнаете, что больны. Не только отделения скорой помощи находятся в напряжении. Есть также длительные задержки для плановых операций, которые продолжают затрагивать людей по всей стране. Доктор Мэтью Хэтфилд, председатель Королевского австралийского колледжа хирургов в Виктории.
Я думаю, все согласны с тем, что с точки зрения хирургии три вещи, которые необходимы для решения этой проблемы, это больше персонала, больше оборудования и какой-либо способ отделить плановую операцию от экстренных. Вот как сделать это в короткие сроки. Это действительно очень сложно. Ну и как мы узнали сегодня из новостей, премьер Нового Южного Уэльса Доминик Пиратей объявил о 3% повышении зарплат для каждого работника государственного сектора по всему штату, а также о выплате благодарности в размере $3000 медицинским работникам, работающим на передовой. Сюжет подготовили Кассандра Бэйн и Клэр Слеттери для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сейчас 12:29, понедельник, 6 июня. А вот 17 июля в Южной Осетии пройдет референдум об объединении с Россией. Доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте, рассуждает о том, почему его решили провести сейчас и какие последствия он может иметь. Алексей, зачем Южной Осетии понадобилось объединяться с Россией, особенно сейчас, когда Россия находится в состоянии войны?
Ну, я думаю, этот процесс, в принципе, логичный в плане того, что с момента отделения от Грузии, что произошло в начале 90-х, несмотря на то, что тогда Южная Осетия до 2008 года считалась как бы частью Грузии, но де-факто она не являлась частью Грузии, потому что на ее территории не присутствовали представители грузинских властей, на ее территории не контролировали части грузинской армии, туда были введены российские миротворцы после кратковременного, но кровопролитного конфликта в начале 90-х годов. После неудачной попытки Грузии восстановить контроль над этими территориями в августе 2008 года Южная Осетия практически де-факто превратилась я не хочу сказать в российскую провинцию, но уровень интеграции, главный уровень зависимости Южной Осетии от России был настолько велик, остается настолько велик, что ее теоретическая независимость как и от Грузии, как и в принципе, является больше декларативным шагом, нежели какой-то геополитической реальностью. И с момента практически полного отделения Южной Осетии от Грузии в результате окончания конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года он продолжал набирать обороты. Большинство населения Южной Осетии имеет паспорта Российской Федерации, и регион, в принципе, существует исключительно на дотации Москвы. Поэтому в этом плане то, что будет проведен референдум, это, в принципе, подтверждение реалий, которые давно существовали. Но, безусловно, время проведения референдума, я думаю, выбрано не случайно, и это даже не связано с выборами так называемого президента Южной Осетии. Конечно, они связаны с событиями на Украине или в Украине. Принимая во внимание, что Южная Осетия направила свои воинские подразделения, которые сражаются вместе с частями российских вооруженных сил и даже понесла потери в результате вовлечения в этот конфликт. То есть тем самым показала, что она заняла однозначно сторону России в этом конфликте. Я думаю, у нее просто не было другого выбора. Проведение референдума должно подать сигнал, что Россия, во-первых, не имеет каких-то друзей, несмотря на то, что, как вы сами сказали, суверенитет Южной Осетии признан, в принципе, очень малым количеством стран, которые имеют очень маленький геополитический вес в мире. Но, тем не менее, в контексте евразийского пространства, в контексте евразийской геополитики, это маленький шаг будет иметь весьма символичное значение. Связан ли назначение даты референдума с каким-то планируемым событием на российско-украинском фронте, скажем, завершение Донбасской стратегической операции. В принципе, это трудно предугадать, но тем не менее это, конечно, будет рассматриваться как весьма символический шаг. И если его отождествить с тем, что российские власти делают на территории Украины, которая находится под их контролем, то есть в Херсонской области, в части Запорожской области, где, в принципе, устанавливаются российские порядки, российские законы, то можно, конечно, говорить о такой постепенной экспансии Москвы в критически важные регионы бывшего советского пространства.
Но вот Кремлю, кстати, не понравилась формулировка для референдума об объединении Южной Осетии с Россией. Песков назвал это неким казусом, сказал, что в случае объединения подразумевается создание другого государства, а это невозможно. Вот это какая-то похоже на какую-то игру в то, что как будто бы для России это неожиданность, да?
Ну, это, в принципе, является такой традиционной тактикой, которая... Я не знаю, является ли это тактикой Кремля или является это ли тактикой господина Пескова, но вообще господин Песков в последнее время делал очень немало таких знаковых заявлений, которые вызывали ажиотаж и негативную реакцию не только в мире, но и в самой России. Поэтому это заявление очень странно, можно к нему подходить, потому что, ну, естественно, такое решение не могло быть принято единолично руководством Южной Осетии без, по крайней мере, консультаций с Москвой, потому что последствия этого референдума должны будут разруливаться Москвой, а не Цхинвалом. И, безусловно, первое последствие – это будет явное ухудшение отношений между Россией и Грузией. Надо принять во внимание, что до последнего времени Грузия занимала, в принципе, довольно нейтральную позицию, несмотря на то, что она подвергалась политическому давлению как со стороны Украины, так и со стороны Соединенных Штатов Америки и Брюсселя, чтобы начать какие-либо рода действия, которые бы смогли оттянуть часть российских сил в Закавказье. И Грузия, в принципе, сопротивлялась каким-то акциям, которые мы рассматривались бы Москвой, недружественные. Но в контексте того, что, скорее всего, произойдет в Южной Осетии, можно тогда, в принципе, спрогнозировать довольно четкую реакцию со стороны официального Тбилиси. Непонятно, это воспримут как не то что покушение на их территориальную собственность, а скорее территориальную целостность, а скорее всего как такую непрямую форму вторжения. Тогда, в принципе, можно ожидать любой реакции со стороны Грузии, также принимая в расчет, что если эта реакция будет и негативной, и даже перейдет в какую-то острую фазу противостояния с Россией, то, безусловно, Грузия в этом противостоянии будет поддержана как и Европой, так и Соединенными Штатами Америки.
Это был доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте. Но мы идем дальше. Почти сразу после начала войны в Украине в Телеграме появился канал под названием «Дневники 22», который немножечко по замыслу напоминает наш подкаст «Голоса людей Украины». В канале регулярно публикуются дневники людей из Украины, переживающих боевые действия в разных городах и жизненных обстоятельствах. Сейчас у канала уже более 8 тысяч подписчиков. Один из создателей канала – это Григорий Пунанов из Сиднея. Мы поговорили с Григорием про этот важный медиапроект, пропаганду и про то, как с ней бороться. Подробности в материале Леры Швец.
Идея, на самом деле, принадлежит моему очень хорошему другу и коллеге Филиппу Дзитко, с которым мы работали когда-то давным-давно в журнале «Большой город». В 2008 году, когда Россия напала на Грузию, мы, работая в журнале «Большой город», сделали номер, посвященный этой войне, который полностью состоял из дневников. Дневников людей, которые находились в Грузии, находились на этой войне и которые описывали свои ощущения. Когда началась война на Украине, Филипп написал мне и сказал: «Давай делать то же самое. Давай попробуем сделать такой проект, где мы будем собирать дневники людей, находящихся в Украине, попросим их писать в каком-то регулярном режиме о том, что они чувствуют, что они что с ними происходит, что происходит вокруг. И мы начали этот проект. Это абсолютно волонтерский проект. Вместе с нами его ведут еще несколько редакторов. Самые разные люди пишут свои дневники, и мы их публикуем. Есть несколько человек из Киева, есть девушка из Одессы, есть девушка из Донецка, есть девушка из Мариуполя, которая сейчас уже находится в Германии. Она описывала, как они выезжали из Мариуполя под бомбежками, ехали через всю Украину. Нам писал, за что огромное ему огромное спасибо, Олег Стусенко, наш друг. Олег Стусенко, австралиец, который русский австралиец, который был в Украину работать волонтером. С ним было огромное интервью, он у вас на канале. И Олег очень много нам писал, за что мы ему очень признательны, потому что, понятное дело, учитывая все то, что он делал в Украине, перевозя беженцев из Украины в Европу, наверное, последняя вещь, о чем он думал, это о том, чтобы писать и вести дневник. Но, тем не менее, я действительно ему очень благодарен за то, что он находил там 5 минут, 10 минут довольно часто, несколько раз в неделю, присылал нам небольшие посты, небольшие фотографии, истории, свои истории, истории людей, которых он перевозил через границу. Почитайте, это действительно очень интересно. Это абсолютно душераздирающие истории. Они погружают тебя в то, что происходит в Украине в ежедневном таком в бытовом режиме, как живут люди во время войны. Мы очень хотим, чтобы нас читало как можно больше людей в России, потому что мне кажется, что такого рода информация и такого рода истории, если начать их читать, я не знаю, как можно вообще в принципе верить какой-то вот пропаганде российской, но, собственно говоря, основная цель этого нашего канала – это донести информацию о том, что происходит в Украине, до людей в России.
Ну вот у меня в связи с этим вопрос по поводу пропаганды. Ведь можно же все вот это перевернуть, переиначить, прочитать это совершенно по-другому и сказать, откуда они знают, что это там российская армия. Может быть, это вообще-то вот эти вот нацисты. Как с этим быть?
Да, это хороший вопрос. Мне хочется надеяться, что какие-то крупицы сознания и крупицы какой-то правдивой информации пробиваются через вот эту стену пропаганды. Ну вот пример с этими 7 заметками на ленте.ру, которые опубликовали несколько журналистов ленты.ру, за что им большое спасибо, в обход своих начальников. Мне кажется, что сейчас таких примеров будет все больше и больше, потому что, мне кажется, все больше и больше людей понимают масштаб преступления, которое совершает Россия. Все больше и больше людей в самой России понимают, что поддерживать действия властей – это значит просто соучаствовать в преступлении, просто в прямом смысле слова. Это не метафора, это прям вот по-настоящему так и есть. Я постоянно читаю в Инстаграме Илью Красильщика один из последних его постов – интервью с человеком из Донецка, который 2 месяца жил, прятался от призыва. За взятку его вывезли за пределы Донецкой области, чтобы его не призвали на фронт. И когда он описывает, что таких людей много, то есть, в принципе, ты реально начинаешь понимать, что там происходит, что люди, что никто не хочет воевать на самом-то деле. Этих несчастных донецких парней загоняют в эти батальоны смерти. Ну, то есть, просто какой-то кошмар. Это очень детальное описание того, как человек прячется от того, чтобы не попасть в российскую армию. И мне кажется, что как бы вот, да, чем больше таких свидетельств, тем лучше. Нам может казаться, что вот эту вот броню пропаганды не прошибить, но на самом деле, мне кажется, эта броня не так крепка, она не такая толстая, и она, мне кажется, начинает опадать все больше и больше. Вот эти заметки на ленте.ру, это очень хороший признак того, что происходит на самом деле в остатках российских медиа, и мы будем видеть это больше и больше.
Можно сказать, что мы на самом деле, мы как страна всегда были такими. Вот мы же уже, получается, 14 лет назад мы ввели войска в одну страну. И наш очень уважаемый журнал, который читала вся Москва, уже как бы публиковал письма. Просто сейчас очень много говорят, что вот, когда же мы вот этот момент упустили, там, как же так. А получается, что мы же всегда, получается, такими были?
Ну, к сожалению, да, это, к сожалению, правда. Потому что я очень хорошо помню обе чеченские войны. Я с ужасом понимаю, что тактика российской армии, в принципе, ничем не отличается в Украине от той тактики, которую они применяли в Чечне. Это было очень кровавая, очень жестокая, очень неумелая мясорубка. Просто мясорубка, где командование российской армии не жалело ни своих, ни чужих. Колоссальные потери с обеих сторон, колоссальные потери мирного населения, на которые вообще никто не обращал внимания, хотя, конечно же, мы все помним, что причиной ввода ограниченного контингента российской армии в Чечню причина была в том, чтобы, конечно же, спасти русское население, русское этническое население Чечни, которое угнеталось, якобы. Когда Грозный бомбили, как бомбят Мариуполь, просто сравняли с землей город, там никто не разбирался, там, где русские, где не русские. Люди гибли все подряд. И это происходит сейчас точно так же, ничего не поменялось. И да, война в Чечне продолжалась 2 года. Ну, если быть точным, по-моему, 18 месяцев. Первая война. И остановил ее Ельцин, который ее же начал. Только потому, что его рейтинг опустился до неимоверных низин. И нужно было останавливать войну, чтобы хоть как-то поднять рейтинг накануне выборов 96-го года. И мы все должны это помнить, к сожалению. И потому что так было. Как бы сейчас делать вид, что нет, этого не было, мне кажется, довольно бессмысленно.
Спасибо Лере Швец за это интересное интервью. Сейчас у нас небольшая пауза, а после нее мы начнем слушать 4-й выпуск подкаста «Поуехали» о русских, которые уехали из России после начала войны в Украине. Как всегда, послушаем только начало, сколько успеем. Целиком, к сожалению, у нас не влезет, но вы сможете дослушать потом на нашем сайте или в приложениях для подкастов. Итак, в этом выпуске мы будем говорить об Израиле. Но сейчас очень короткая пауза. Всем привет! С вами Ирина Бурмистрова и 4-я серия подкаста «Поуехали» от австралийского радио SBS Russian. Здесь я рассказываю вам о волнах русской иммиграции. В первом сезоне мы говорим о современной волне, которая началась после 24 февраля 2022 года, дня вторжения путинской армии в Украину. В каждой серии я рассказываю об одной стране, и помогают мне в этом новые иммигранты. Благодаря моим прекрасным героям мы уже побывали в Грузии, Испании и Турции, а сегодня отправимся в Израиль, страну, которая, судя по рассказам моих собеседников, очень заботится об иммигрантах-репатриантах. Моими гостями сегодня стали... Ксения. Она родилась в Одессе, в 7 лет переехала в Москву, но всегда продолжала жить на 2 города. Она дочка известного в Советском Союзе КВНщика, выпускница ВГИКа и журфака МГУ, режиссерка монтажа. Ксения приехала в Израиль из Москвы и живет в Тель-Авиве.
И вообще я в Израиль не собиралась переезжать этой зимой. Я 28 февраля повезла группу «Таглита». Это такие бесплатные поездки для людей с еврейскими корнями со всего мира. Мы вообще-то летели в Израиль на 10 дней. Я планировала вернуться обратно. Я хотела поехать в Одессу к бабушке. Я последний раз видела ее в 2020 году, ровно перед всякими локдаунами. Мы успели съездить зимой на новогодние праздники. И вот с тех пор я ее не видела. Мы пока были на программе, вся ситуация закручивалась, ухудшалась, отменялись рейсы, блокировались карточки. Нам государство предложило остаться в стране без документов.
Кинорежиссер, сценарист, продюсер, учредитель фонда поддержки и сохранения культуры «Улисс» Рома Либеров уехал в Тель-Авив через год после того, как понял, что, вероятно, начало войны – 21 января 2021 года. Но до 24 февраля 2022 года он жил на 2 страны и каждый месяц приезжал в Россию.
Происходило все последовательно и довольно просто и прозрачно. Накапливалось ощущение невозможности, в связи с чем? В связи с постоянно демонстрируемой несправедливостью. Эскалация этой несправедливости, на мой взгляд, случилась во время пандемии, во время закрытия вот моего, в частности, города Москвы. Это было настолько наплевательски по отношению к человеку и настолько... Каждый и все в целом были лишены какой-либо помощи. Став однажды утром и идя на монтаж фильма, я понял, что мы абсолютные заложники неадекватного поведения власти. Мне понадобилось 2 секунды на то, чтобы понять, что вероятна война, и в этой вероятной войне мы окажемся обычными заложниками. На нас даже всем будет наплевать. И на следующую секунду я принял решение уехать. Каждый месяц я возвращался заниматься проектами и делами, поскольку они были расписаны на много лет вперед. Где-то 8 дней в месяц я проводил в Москве и в Петербурге. И вот с февраля эти возвращения больше невозможны. До 24 февраля мое внутреннее ощущение состояло в том, что я живу на две страны, что я, безусловно, российский режиссер и продюсер, который частично проживает за границей. После 24 февраля стало очевидно, что это эмиграция, этого очень тяжело принять, что отобрана профессия, отобрано будущее и отобрана родина, как бы негромко это ни звучало. Это просто забрано, оккупировано.
Автор YouTube-канала о культуре «Культ Гуд» Женя Гуд и ее семья приняли решение уехать из России в конце февраля. Купили билеты и прилетели в Израиль через Стамбул с двумя чемоданами.
Мы себе сказали, поедем дней на 10, там, решим вопросы с документами на всякие пожарные, но вещи я ребенку брала на вырост. До начала войны я вообще всегда для себя эмиграцию отметала, в принципе, как идею. Мне казалось, что для эмиграции нужна либо какая-то очень жесткая позиция, очень большое желание переехать, либо нужно, чтобы настолько серьезное что-то произошло, чтобы вот это было на второй чаше весов, потому что я всегда представлялся, что эмиграция – это очень непростой путь. Что если я поеду, то на одной чаше весов будут там близкие, которые остались в стране, а на другой чаше весов вот что-то должно лежать. И когда случилась война, вот это так очень мощно легло как раз на эти весы. И я даже сама удивилась, но не было вопроса ехать и ехать.
И комьюнити-менеджер в международной системе коворкингов Дима Дунаевский живет в Хайфе, куда он перебрался из Назарета. Маму, бабушку и собаку Дима оставил в Москве.
Ну, в принципе, момент репатриации начался с того, как я сел в аэропорту Бен-Гурион и искал место, о котором я читал просто во всех гайдах, во всех инструкциях, место, где должен сидеть консул и принимать решение о предварительной репатриации, о предварительном разрешении на репатриацию. И консул проверил мои документы, сказал, что с ними все хорошо, передал меня солдатам службы тыла, которые уже оформляли мне направление в гостиницу, и тоже на оплаченном государством такси, я отправился в эту гостиницу, в маленький городок Нацерет, Назарет, тот самый.
Прежде чем мы начнем, я хочу выразить признательность и благодарность традиционным владельцам земли, на которой создается этот подкаст. А создается он в Мельбурне, в Австралии. Я признательна народу Вуранджери, Вуайвурон и отдаю дань уважения их старейшинам в прошлом, настоящем и будущем. Я поздороваюсь с вами на языке Вуранджери и скажу «Воминджека». А мой гость Дима поздоровается на иврите.
Да, хорошо. Шалом.
Спасибо, Дима. Женя Гуд и ее муж оформили алию, это слово мы сегодня будем слышать часто, то есть репатриировались и получили гражданство Израиля 6 лет назад. Но она говорит, что тогда на той самой чаше весов не лежало достаточно тяжелого груза, и семья вернулась в Россию. После начала войны выбор страны для них был очевидным и самым простым. И хоть пока семья не уверена, хочет ли оставаться в Израиле надолго или перебраться куда-то еще, Женя отмечает теплый прием, который им оказали в стране.
Израиль очень дружелюбный к людям новоприбывшим. Просто невероятно дружелюбный. То есть ты говоришь, что ты приехал недавно, они говорят, правда? Причем все вот как это называется, нейтив, то есть те, кто здесь, израильтяне такие испоконные, они тоже говорят: о, здорово, вы недавно сделали алию, класс, ой, удачи вам, все, давайте, все пытаются помочь, все что-то хотят тебе подсказать, дают номера телефона, говорят, если что, звони, пиши, ну, в общем, все как-то очень радуются, говорят, что вот, то есть есть какое-то ощущение, ну, страна молодая, есть ощущение, что ей нужны новоприбывшие, плюс у многих есть опыт, ну, такой же, и все понимают, что это непросто, и, в общем, как-то очень активно поддерживают. И вот хочу рассказать, у нас недавно приехали друзья, и хотят здесь оставаться навсегда, хотят получить израильское гражданство, они евреи, они приехали, им предоставили квартиру бесплатно, пока не получат все документы, а вчера им позвонили из полиции, сказали: здравствуйте, из полиции вам звонят, вы дома, мы сейчас приедем. Они испугались, и приехал два таких крупных полицейских, с продуктами до конца недели, ну просто на неделю продуктами. Просто бесплатно привезли им еду.
После начала войны Израиль открыл программу «Домой в Израиль» для экстренного приема евреев Украины и соседних стран – России и Беларуси. Как сообщило 19 мая Министерство Алии и интеграции, по этой программе в Израиль уже репатриировались более 20 тысяч человек. Дима Дунаевский говорит, что Израиль старается сделать так, чтобы представители трех народов по возможности относились друг к другу не как к недавним жителям враждующих стран, а как к новым гражданам одной страны.
Безусловно, люди из Украины, по крайней мере, те, которые мне встречались, они, насколько это возможно в их ситуации, они разделяют россиян и действия российского правительства. Ну и плюс здесь еще именно государство проводит такую политику, то что неважно, откуда ты приехал, ты израильтянин, и мы здесь все граждане одной страны, соответственно, мы должны оставить все то, что нас разделяет, в прошлом, насколько это возможно.
Но, как отмечает Рома Либеров, конечно, после 24 февраля выходцам из России по всему миру приходится сталкиваться с объяснимой реакцией.
Есть огромная проблема у нас, русскоязычных из России. И в Израиле, и везде, как вы знаете. Это касается всего мира, который хочет заставить отчасти справедливо почувствовать всех нас, выходцев из России, виноватыми в том, что произошло. Это реакция. Я не виню никого, потому что я понимаю, что это реакция. Как всякая реакция, она потом чуть-чуть нормализуется, надеюсь, и приобретет какие-то более адекватные очертания. Сейчас это все очень тяжело.
Министерство Алии и интеграции пишет, что больше всего экстренных репатриантов избрали для жизни города Хайфу и Нетанию, по 2000 человек каждый. 1900 человек остановили свой выбор на Тель-Авиве. Рома Либерев, который как раз живет в Тель-Авиве, рассказывает, как в Израиле регулярно проводят мероприятия в поддержку жителей Украины.
Они были и есть, ведь война происходит до сих пор и, видимо, будет происходить еще долго. И поэтому этих инициатив масса. Собрались, например, лучшие израильские джазовые музыканты, просто лучшие, на концерты которых не попасть. И устроили 4-часовой джазовый марафон в огромном ангаре старой железнодорожной станции. Средства, собранные, целиком пошли на поддержку Украины. Или другие барышни-кураторы собрали самых разных израильских художников и выставили на продажу их работы, средства, опять же, все собранные, пошли в поддержку Украины. Этих марафонов масса. Это происходит постоянно, все время, как я думаю, во всем мире.
Ну что ж, на этом мы с вами прервемся. Если вам было интересно, то, пожалуйста, заходите на наш сайт и дослушивайте либо в приложении SBS Radio App, либо в приложениях для подкастов. Ищите SBS Russian «Поуехали». Будет очень приятно, если вы зайдете и послушаете. А я хочу сказать, что еще сегодня день рождения Пушкина и день русского языка, который мы все очень-очень любим. И в связи с этим я предлагаю вам опять же зайти на наш сайт в раздел «Слушать», где есть прекрасный подкаст «Этимология», рассказывающий очень много интересных историй об истории русского языка. Простите за каламбур, такой совсем не по-русски, не очень красиво получилось сказать. Вот, много-много там всего интересного. Заходите, узнаете, откуда появились слова «стрекоза», «гусеница», «паук», «ахинея», «колесица», «галиматья» и многие-многие другие. Я с вами на этом прощаюсь. Сегодня с вами работали Виктория Станкеева и я, Ирина Бурмистрова. В следующий раз прямой эфир мы выйдем, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.